Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Во вторник президент США Барак Обама выступил с прощальным обращением к стране. В среду в Конгрессе проходило обсуждение кандидатуры госсекретаря Рекса Тиллерсона, а избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию как раз в роли президента Соединенных Штатов. Ну и на фоне нового скандала. Первый же вопрос он получил о России, об отношениях с Владимиром Путиным, и такого внимания, я бы сказал, к руке Москвы, давненько не было. Я вам сообщу, что в нашей студии политолог-экономист, наш гость из Нью-Йорка Мария Снеговая, профессор, доктор исторических наук Виктор Кувалдин. И на связи из США с нами будет профессор университета Вашингтона Эрик Ширеев. Давайте мы начнем с прощания Барака Обамы. Действительно, такая трогательная речь. Мне кажется, очень интересная. Но хотелось бы как бы услышать мнение наших гостей об этих 8 годах президента Соединенных Штатов. Что было наиболее важным, успешным и неуспешным? Виктор Борисович, пожалуйста.
Ну, мне кажется, я в этой студии высказывал свое мнение. И за прошедшее время я его не изменил. Я думаю, что Барак Обама был очень успешный президент. Прежде всего, он не провалился. Наверное, и в Америке, не только в Америке, были люди, которые этому желали. Он вытащил страну из тяжелейшего экономического кризиса. Он заложил основы так называемой четвертой стадии промышленной революции. Иногда это называют шестая там, стадия экономического уклада. Он закончил две войны. Он дал медицинскую страховку 20 миллионам американцев, у которых ее раньше не было. Он показал, это было очень важно, миру, что независимо от своего происхождения и цвета кожи, человек может справляться с этой нелегкой работой. И еще, мне кажется, очень важная вещь, и вы правильно упомянули во вчерашнюю прощальную речь, он все-таки показал образец достоинства и цивилизованности в Белом доме. Это было не у всех президентов Соединенных Штатов.
Мария, ваше мнение?
Ну, у меня менее однозначное отношение к уходящему президенту. Я совершенно согласна, что с точки зрения демократов во внутренней политике, я подчеркиваю, во внутренней, Обама, безусловно, сильный и успешный президент. И речь, конечно, идет прежде всего о таком фундаментальном достижении, как медицинское страхование, которое многие президенты пытались провести, но не смогли, удалось Обаме. И вообще очень серьезный ценностный сдвиг в сторону вот левого либерализма. Речь идет о гей-браках, о каком-то вот росте политкорректности, попытке, так сказать, примирить все слои населения. Но получилось это не очень. Более того, американское общество сегодня радикализовано и поляризовано, как долгое время, задолго до этого, то есть это беспрецедентно. И это во многом тоже достижение Обамы. Ну а если говорить о внешней политике, то здесь, конечно, я хочу сказать, что поляризация общества, конечно, негативное достижение, в кавычках достижение. А во внешней политике провалы крупные, потому что на Ближнем Востоке полный хаос, и во многом это связано со слабостью политики Обамы. Опять же, Россия смогла вторгнуться в Украину во многом именно потому, что осуществлялась долгое время неверная политика в отношении России, попытки перезагрузки и прочее. Не совсем однозначная позиция относительно Ирана и так далее. Поэтому, хотя во внутренней политике, безусловно, был прорыв, во внешней политике все гораздо труднее. И, конечно, во многом Обама обеспечил Дональда Трампа сегодня.
Да, я вот помню, когда были выборы, они страшно радовались в Москве, что Барак Обама победил страшного для России республиканца. Но вдруг к концу срока оказалось, что Обама во всем виноват, и отношения с Россией совсем не складываются. Виктор Борисович, что вы думаете, кто виноват и почему?
Ну, Рональд Рейган говорил, что для танго нужно двое. Для того, чтобы испортить отношения, как в семейной жизни, так и в большой политике, я тоже думаю, что нужно двое. И свою, так сказать, тяжесть ответственности есть на каждой стороне. По-настоящему в этом будут разбираться историки. Важный элемент, наверное, не сложившиеся личные отношения между руководителями стран. Скажем, мы знали и другие примеры, там, когда вроде бы люди стояли на очень разных позициях, скажем, Горбачев и Рейган, а личные отношения получились. И, конечно, очень важно, что сам мир стал менее предсказуемым, менее управляемым, более сложным, что взорвался Ближний Восток. Я считаю, что все-таки это не вина, в первую очередь, Обамы. Соединенные Штаты допустили очень большие ошибки во время президентства Буша, Буша-младшего. Соответственно, он получил это как тяжелое наследство. И Ирак, и Афганистан. Но здесь, мне кажется, были тоже ошибки, я соглашусь. Я думаю, что серьезным просчетом было то, что он поддержал эту акцию европейских держав в Ливии. В итоге получили, соответственно, кровавый хаос и усиление влияния исламистов. Что же касается наших двусторонних отношений, то сейчас, по-видимому, самое важное – извлечь урок из этого и постараться их как-то направить в более конструктивное русло.
Мария, что-нибудь добавите?
Ну, я добавлю, что, конечно, с президентом Путиным дружить нелегко, и американо-российские отношения проделали типичный путь, который они проходят почти при всех администрациях. Начинаем за здравие дружим, и в итоге заканчивается все печально, разочарованием взаимными обвинениями. Но подчеркну, что проблема администрации Обамы в отношениях России с Россией исторически было то, что там не было продуманной четкой стратегии активной,
проактивной. А перезагрузка?
Ну, перезагрузка, во-первых, она оказалась полностью провальной. Вот если вы посмотрите на все заявленные пункты, они все оказались на текущем
момент. Транзит в Афганистан, пожалуй, только состоялся.
На Афганистан, да.
И договор о сокращении стратегических вооружений.
До какого-то периода, но сейчас Россия угрожает, что она перестанет их поддерживать. Но во многом перезагрузка не удалась, а в остальном позиция, политика Обамы была реактивной. То есть она уже, они не могли предсказать действия России. Потом, когда эти действия случались, реактивно, задним числом пытались срочно вести какие-то меры. Это, конечно же, воспринималось сначала как слабость, потом как хаотичность со стороны российской. Не было заявлено сильной активной позиции относительно России с самого начала.
Ну что ж, давайте посмотрим наш опрос, что думают люди в России, в Москве об эпохе Барака Обамы.
Чем вам запомнилось президентство Барака Обамы?
Ну, начал в последние дни что-то выступать, всех выгонять, наших людей что-то гнобить, всех, что плохие, власть плохая, Путин.
Ой, очень плохо все было у него на его пути, но я не думаю, что у Дональда Трампа будет что-то лучше для нас, для россиян. Поэтому вообще не люблю Америку, я патриот.
Ой, да ничем замечательным. Мне кажется, для нашей страны только одни палки в колеса.
Было хорошее и было плохое. То, что война в Сирии, это очень плохое. Я думаю, он затеял.
Запоминаться-то, наверное, особо нечего, но я считаю, что он выполнял свои функции профессиональные более достойно, чем наш президент. Потому что его народ живет гораздо лучше.
Блестящее выступление Бейонсе на инаугурации.
Запомнился неадекватными поступками и, конечно же, усиление конфронтации с нашей страной.
Потому что он же обещал перед выборами своими то, что наладит отношения с Россией, вывезет войска из Афганистана, там, Ирака, не помню уже. Ну, ему дали премию мира, ну, а по факту ничего не случилось. Вот только революции цветные и все.
Вот это отношение с Россией, которое... Он совершенно не прав. Мы добродушно относимся, лояльно, а у него все идет, как говорится, наоборот.
Ну, вот такой забавный опрос. Мария, к вам вопрос мой. А понимают ли в Соединенных Штатах, в каком состоянии находится российское массовое сознание?
Ну, в последнее время, я хотела бы подчеркнуть, интерес к России в США очень высок.
И... О, да.
Где-то начиная с 2014 года появилась масса аналитики. В частности, конечно, роль идет о российской пропаганде, как внешней, так и внутренней. С этой точки зрения особых там, иллюзий насчет того, что россияне, так сказать, имеют некое собственное мнение относительно Америки там нет. Понятно, что есть телевизор, который контролируется Кремлем, и, соответственно, большая часть того, что россияне думают о США, сформулирована именно этим телевизором. Хотя, конечно, есть также часть экспертов, которые считают, что исторически Россия относилась к Америке враждебно, и, значит, так и будет продолжаться.
Имеется в виду Советский Союз,
Россия, да? Он же Россия, да. Но я думаю, что если вы посмотрите на сами рейтинги отношения россиян к Америке, они имеют тенденцию очень колебаться сильно. И, естественно, негатив усиливается в периоды, когда Россия самая дружелюбная держава, которая всегда стремится со всеми дружить, когда она начинает войны. Либо с Грузией, либо с Украиной. Как только у нас война, сразу россияне Америку не любят. Потом это немножечко отходит назад. В этом смысле я бы не слишком переживала. Все зависит у кого, кто контролирует телевизионный пульт.
Виктор Борисович, в чем все-таки проблема? В советском наследии или в пропаганде?
Ну, советское наследие – это праздник, который всегда с нами. Пропаганда, особенно телепропаганда, это вещь убийственная. Но я думаю, что проблемы и в определенной объективной ситуации, которая заключается в том, что, конечно, Америка, ее положение не столь в мире, ее гегемония не столь абсолютна, как она была, скажем, в 90-е годы. Она скорее переходит в разряд относительной гегемонии. В России произошла определенная консолидация и укрепление в первое десятилетие этого века. И, соответственно, нужно было искать и выстраивать какую-то новую модель отношений. Но здесь справедливо заметили, что у нас наши отношения сильно меняются. В частности, меняются в зависимости от того, что люди слышат с телеэкрана. Скажем, до 2008 года 60% считали, что у нас хорошо относились к Америке, а потом эта цифра резко сползла на 30%. Если завтра, ну, давайте помечтаем.
Вот у нас... хорошо бы сейчас померить, когда ждут, что скажет Трамп, что сделает Трамп. И вот этот накал, я вижу, в ящике он как-то резко снизился. Можно было вот-вот получить наверняка какие-то экспресс-опросы, и окажется, что многие из тех, кто колебался, да, они опять какие-то надежды будут на улучшение отношений транслировать.
Вот. Но я хотел бы, что не надо все-таки превращать наше телевидение, наших журналистов, официальную пропаганду в некую демоническую силу. Могу привести очень простой пример. В советское время я очень много ездил по стране, выступал по линии знания. И пропаганда была, дай бог, серьезная была страна и серьезная была пропаганда. А люди относились к Америке хорошо. Потому что помнили самое главное. В памяти народной осталось, что мы были союзниками во Второй мировой войне, что американцы поставляли нам по Ленд-Лизу, что мы получали оружие, что мы получали яичный порошок. И это перевешивало все. Поэтому многое очень зависит от того, что закладывается в реальных отношениях. И в этом смысле и память народная, и народное сознание, его не надо недооценивать.
Ну что ж, давайте мы теперь к избранному президенту перейдем и его команде. Очень интересный сегодня день, поскольку обсуждалась кандидатура будущего, по всей видимости, госсекретаря Рекса Тиллерсона, выходца из большого бизнеса. И ему были заданы многие такие острые вопросы. Но вот мне кажется, что в каком-то смысле, я так понимаю, что вы тоже познакомились с его частью, по крайней мере, выступлений. Мне кажется, что тут один слушатель, или нет, не слушатель, извините, один из тех, кого мы опрашивали, как раз и сказал, что не думайте, что будет лучше, в том смысле, что господин Тиллерсон, отвечая на резкие вопросы, занял довольно жесткую позицию. Ну, например, он сказал, что присоединение Крыма законностью он не признает, это была аннексия чужой территории. Мария, как вы вот вообще расцениваете то, что сегодня происходило в Конгрессе? Насколько вот те ответы, которые получаются от кандидата на пост госсекретаря, то есть фактически министра иностранных дел, они будут соответствовать той линии, которую он может проводить? Вот тут есть какой-то зазор или нет, на ваш взгляд?
Ну, дело в том, что здесь необходимо понимать ситуацию, которая сейчас в Америке вообще существует. беспрецедентно совершенно кандидатуру Трампа и его президентство начинается со скандала, который даже с Уотергейтом не сравнится. Многие говорят, что он перебил даже Уотергейт. То есть огромные обвинения, многочисленные с разных сторон, появляющиеся о каких-то существующих связях Трампа с Россией. При этом Трамп сам неоднократно давал скрытую, так сказать, поддержку этим слухам, поскольку он вот во многом мы Трампа знаем как человек, который исключительно противоречивый и часто противоречит себе, говорит сначала одно, завтра другое. Единственная линия, где он последователен, это именно его отношение к России. Он последовательно продвигает идею, что с Россией надо постараться сотрудничать, что Путин крутой, он интересный, он умный. И очень позитивное отношение к России на фоне все новых появляющихся каких-то документов, может быть, неподтвержденных, но тем не менее множащихся относительно его каких-то контактов с Россией. То есть в этой ситуации, чтобы эти настроения против Трампа не росли, понятно, что его коллеги должны пытаться максимально отодвинуть эти обвинения, говоря о том, что нет-нет, мы же думаем, что Россия плохая на самом деле, что это все сделано неправильно. В этом смысле то, что Тиллерсон сейчас говорит, это реакция прежде всего на общественное мнение, которое
сейчас если он будет менять свою позицию по отношению к высказанному, это же будет явно видно. Предположим, республиканцы и демократы, которые на комитете его утвердят, и он будет станет госсекретарем, да? И вдруг окажется, что Крым российский, что Украине не надо давать оружие, и так далее, это произведет очень сильное впечатление, согласитесь.
Вы знаете, во-первых, Трамп многократно противоречил все гораздо сильнее. Например, он всю свою кампанию построил на обещаниях, что Мексика построит стену и профинансирует, а тут уже выяснилось, что финансировать будет не Мексика, а США. Например, то есть это для, собственно, Трампа вообще абсолютно ничего не значит и, в общем-то, не влияет на его рейтинг.
То есть вы хотите сказать, что он иногда публично врет?
Он не просто иногда публично врет, а он только в 4% случаев говорит правду, как разные медиа проверили. Значит, в этом смысле полезно посмотреть на бэкграунд Тиллерсона и его дружбу с Сечиным, его ордена от Путина.
Дружба народов, да.
И его вообще бэкграунд в энергетике. Понятно, что Россия очень рассчитывает на то, что будет какое-то энергетическое сотрудничество и, главное, отмена санкций технологических, то есть что российские нефтяники получат возможность использовать западные технологии. В этом смысле я бы, исходя из того, что он говорит, что Россия совершила агрессию, пока особых не строила особо оптимистичных предположений относительно того, что Тиллерсон окажется антироссийским политиком. Но мы увидим скоро.
Что вы думаете о тех диалогах, которые были сегодня, опять же, с сенаторами у кандидата? Там были интересные, действительно, диалоги. Вот о предоставлении Украине оружия и другой помощи было высказано однозначно, что Тиллерсон за. А вот интересный был такой вопрос. Там сенатор Рубио говорил о убитых журналистах и политиках в России и спросил, готов ли Тиллерсон признать, что Путин виновен в убийствах своих политических оппонентов. Тиллерсон очень осторожно говорит, что ему нужна дополнительная информация, что он не обладает информацией. Ну и вообще, когда там прозвучали слова «военный преступник», то он как-то так немножечко заволновался, сказал, я бы не использовал этот термин. Ну вот ваш комментарий.
Ну а что вы хотите? Завтра ему придется встретиться с Владимиром Владимировичем. Что у нас такая короткая память, мы забудем, что вчера он его назвал военным преступником. Я думаю, что он...
Это не он, это Рубио спросил.
Рубио, да, и он согласился, что он согласился с этой квалификацией. Я думаю, что Тиллерсон настолько крупный бизнесмен, что он наполовину бизнесмен, наполовину политик. Человек, который возглавляет крупнейшую нефтяную корпорацию в мире, это в первую очередь... Мне кажется, это в первую очередь политика, во вторую очередь это бизнес. Поэтому нельзя сказать, что он приходит как абсолютный новичок. Второе, он решал очень сложную проблему. Он пришел на утверждение в Комитет по иностранным делам Сената, и ему нужно получить это утверждение. Он понимает, что сенаторы настроены куда более враждебно по отношению к России,
чем избранные. К Путину, я бы сказал, к режиму
Путина. И к Путину лично, чем избранный президент, и он, так сказать, и как член его команды, и как будущий госсекретарь. Значит, ему надо было пройти между Ссылой и Харибдой и ограничить
свои уступки на строение сенатору, тем минимум, который необходим для утверждения. Угу. Мне кажется, что он за этой задачей справлялся и справляется. А вот как на посту государственного секретаря он, безусловно, будет исходить из интересов Соединенных Штатов. Конечно, вопрос о международно-правовом признании включения Крыма – это вопрос открытый. И здесь многое зависит от нас, насколько мы сможем здесь выработать перспективную позицию.
Вы что, думаете, что кто-то может признать Крым российским?
Я думаю, что при определенных, так сказать, предложениях с нашей стороны, если будут продуманы основные пункты, скажем, референдум под международным контролем, компенсация убытков, те же права для украинских граждан, что для российских в Крыму. Мы, во всяком случае, можем вести переговоры на эту тему, в первую очередь, естественно, с Киевом.
Так сначала надо войну в Донбассе прекратить. Вы извините, там 5000 российских войск находится.
Надо, конечно, прекратить войну в Донбассе. Но я думаю, что вы свой призыв адресуете не только Москве, но и Киеву. Вот.
Поэтому... Киев не оккупировал ни сантиметра российской территории. Давайте все-таки это зафиксируем.
Давайте зафиксируем.
В отличие от России и ее сателлитов, да, вот этих марионеточных войск 30-тысячных.
Вы знаете, здесь ведь могут быть разные оценки, но сейчас мы говорим не о Донбассе, не о Украине, и суждения как ВАИ, так и ваши не являются истиной в конечной инстанции. Теперь по поводу того, что, так сказать, здесь будут делать, мне кажется, все зависит от того, как будут решаться макропроблемы. Все-таки у Трампа хорошие инстинкты как политика. Он понимает, что сейчас осуществился кошмар американской политики. Снова Москва и Пекин стоят спина к спине. Этого не было с первой половины 50-х годов. И сейчас перед Соединенными Штатами, если они хотят, так сказать, принять это как вызов, значит, встает задача двойного сдерживания. Сдерживания Китая и России. В то же время, я думаю, он тоже прекрасно понимает, что проблема номер один – для Соединенных Штатов сегодня не Россия, это Китай.
А как же ИГИЛ? Вот Тиллерсон сказал, что халифат, исламское государство, это главный сейчас противник. Да? Вот главный.
Ну, это пункт, на который могут согласиться все в отношении ИГИЛа. Если мы говорим о перспективах Соединенных Штатов, как державы, как ведущей державы, то, конечно, это не ИГИЛ, это вызов со стороны Китая. Вызов и экономический, и социальный, и вызов, соответственно, геополитический, и даже в том, что касается модели устройства общества. Поэтому они, так сказать, в этом плане, если хотите, это киссинджеровская политика. Постараться разъединить Россию и Китай, постараться, так сказать, ослабить противостоящие лаги.
К нам присоединяется профессор Эрик Ширяев из Соединенных Штатов. Добрый день. И мой вопрос связан как раз с тем, что говорил сейчас Виктор Кувалдин. Вот, собственно, у меня, честно говоря, есть сомнения, что Москва и Пекин стоят спина к спине. Ну, это возможная комбинация. И что Соединенные Штаты в лице нового президента собираются разрушать этот блок. Видите ли вы вот эту комбинацию или нет?
Спасибо за приглашение поучаствовать. Как раз оставил свой класс. Меня студенты ждут, как раз в перерыве отвечаю на вопросы. Наверное, безусловно, восприятие политики международной из Вашингтона будет основана на том, что Россия и Китай пока стоят, может быть, не спиной к спине, но пока имеют взаимный интерес. И уже в ряде публикаций прослеживается такая точка зрения, что, скорее всего, Россия и Китай могут найти разногласия, если Америка покажет такие разногласия, если Америка заинтересуется в том, чтобы эти разногласия каким-то образом эксплуатировать. Но Виктор сказал правильно о том, что пока восприятие из Вашингтона ситуации, то, что Китай и Россия стоят спиной к спине, и выгодно ли будет Америке разлеплять это состояние или слепить какое-то новое, конечно же, покажет будущее.
Мария, что вы думаете вот об этом, так сказать, китайском факторе, хотя есть и российский фактор, конечно, как показала сегодняшняя пресс-конференция. Интересно действительно было, что каждый раз, когда задавался вопрос, связанный с Россией, господин Трамп говорил, да, хакеры российские, а еще есть китайские хакеры. И Китай менял все время тему. То есть он уходил с российского направления на китайское. Как вы объясняете действительно этот такой серьезный тренд? Вроде бы бы ничего серьезного в американо-китайских отношениях в последнее время не происходило, такого, чтобы их существенно ухудшило.
Я хотела бы сказать, что я уже говорила, что вот одна последовательная тема, которая прослеживалась в риторике Трампа все это время, это именно отношение к России. И последовательное отрицание вообще того, что российские хакеры совершили эти пресловутые атаки.
Но он как-то вяло сегодня это признал.
Он наконец это начал признавать после того, как уже отрицать совершенно стало невозможно, и спецслужбы уже всю возможную информацию ему предоставили, но по-прежнему он возвращается к старой риторике о том, что да, конечно, есть и русские хакеры, но есть также и китайские хакер. То есть это старая его линия, он всегда ее придерживался. И опять же, задача, видимо, нивелировать роль России. Прежде всего, Трамп не может себя показать как кандидат, который был избран за счет российской помощи. Ну и, конечно, второй момент отрицает возможные связи с российской стороны. Что касается Китая. Вот я когда говорила о том, что во многом Трамп создан Обамой, важно подчеркнуть, что политика Обамы на расширение глобализации также была связана с расширением сотрудничества с Азией и подписанием Тихоокеанского соглашения о партнерстве, о сотрудничестве с азиатскими странами. Трамп же свою политику во многом строит и пришел к власти за счет поддержки так называемого «ржавого пояса» Америки, то есть наиболее пострадавших, прежде всего, от глобализации районов, которые страдают из-за того, что рабочие места экспортируются в страны Азии в том числе.
Ну вот сегодня, кстати говоря, он так,
он очень много об этом говорил сегодня.
Акцентировал, что да. Вот, смотрите, Форд не будет в Мексике строить завод, а построит завод в Соединенных Штатах. То есть он такой упертый протекционист.
Он получил поддержку, прежде всего, за счет вот этого популизма и адресовал свое главное послание во время предвыборной кампании именно к этим группам населения, и во многом они его поддержали. И они разочаровались в демократах. То есть там двойной эффект того, что они поддержали Трампа с одной стороны, с другой стороны стали гораздо меньше голосовать за демократов и обеспечили ему поддержку. Понятно, что логический вывод из этого, что стараясь удержать поддержку этих групп населения, Трамп будет осуществлять протекционистскую политику. Он совсем не экономический либерал. Но, естественно, это в какой-то момент может создать трения и с Китаем, и с другими странами, куда прежде всего экспортировались рабочие места. Соответственно, понятно, что какая-то антикитайская тема будет присутствовать в его дальнейшей политике. Другое дело, что вряд ли ему сильно поможет объединение с Россией на этой почве, поскольку Россия мало, во-первых, чем может помочь. А с другой стороны, Россия не так уж на самом деле близка Китаю. Долгосрочные интересы у нас принципиально разные. И понятно, что весь этот поворот на восток российский, он не так уж был успешен. Мы все это знаем, что принципиально сильных изменений, сильных прогрессов, прорывов в российско-китайских отношениях не удалось достичь.
Ты говоришь, как вы думаете, действительно возможен серьезный конфликт США и Китая, ну вот на почве, например, вот этих торговых вопросов? Кстати, там еще и с Японией некоторые тоже, господин Трамп обозначил обострение, пусть там они сами платят за свою безопасность. В общем, что-то там в Азии может такое нехорошее произойти?
Не только может, это весьма вероятно. Я вообще думаю сейчас, понимаете, внимание приковано, у нас же ведь очень короткое поле внимания, очень ограниченное. Сейчас все сосредоточено на Ближнем и Среднем Востоке, на угрозе со стороны терроризма. Люди, по крайней мере, люди, которые не занимаются профессионально политикой, почти не замечают то, что происходит в Южно-Китайском море. А там назревают очень серьезный конфликт. И это конфликт абсолютно не ситуативный.
Но там не только Китай, естественно, да?
Там не только Вьетнам, Китай, там не только Китай, там замешаны все, но самый Япония. Главный конфликт – это конфликт Соединенных Штатов и Китая. Речь идет о гегемонии, Восточной Азии, о том, что, с одной стороны, могут ли Соединенные Штаты дать стопроцентные гарантии безопасности своим союзникам, а с другой стороны, о том, что Китай хочет вернуть себе традиционное положение Срединной империи. И Китай в этом плане, так сказать, китайско-американские интересы, они достаточно резко приходят в столкновение. В частности, ведь если мы возьмем то же самое соглашение Транс-Тихоокеанское партнерство, я не думаю, что здесь Трамп сказал свое последнее слово. Это ведь очень во многом антикитайская мера. Так сказать, партнерство 12 стран, из которых сознательно исключен Китай, что противоречит экономической стратегии Китая, в первую очередь противоречит и его идее создания зоны свободной торговли на базе АТЭС, и еще больше противоречит его идеи «один пояс, один путь», который является стратегией, причем стратегией на десятилетия. Китайцы мыслят другими категориями. Поэтому мне кажется, что как раз какое-то резкое обострение отношений, оно может быть серьезным. Потом нельзя сказать, что там ничего серьезного не произошло. А когда они выловили этот подводный дрон на глазах у американского военного корабля, ведь в политике, особенно в азиатской политике, колоссальное значение имеет символика. Они хотели показать, что да, вот здесь они хозяева.
Непонятно только, где здесь и при чем здесь Россия.
Россия здесь при том, что есть не любовный, а геополитический треугольник. Он существует, и от него не уйти. И, соответственно, это Москва, Вашингтон, Пекин. И отношения с ним, вспомните, ведь это же было, это сценарий разыгрывается не сейчас. Мы видели его на протяжении 70-х, 80-х годов. И тогда это была очень важная линия политики.
Хорошо, я Эрика Ширяева еще спрошу, немножко оторву от лекции. Вот на ваш взгляд, ну вот господин Тиллерсон сказал, что, я упрощаю, что с Россией надо использовать и кнут, и пряник, да, и давление, и какие-то позитивные вещи. Хотя, еще раз подчеркиваю, он сказал, что Россия представляет угрозу, незаконно аннексировала Крым, поддержала сирийский режим, и, в общем, она ищет место на мировой арене, предпринимая действия, которые противоречат американским интересам. Вот как видится такой кнут и пряник, на ваш взгляд, можно ли действительно режим Путина заставить сотрудничать, ну вот, в таких важных вопросах, скажем, как некоторое давление на Востоке, а с другой стороны прекратить агрессивные действия в Восточной Европе?
Вопрос очень сложный, трудно гадать о том, что можно ли и изменить в наших отношениях и в отношении российской политики, американской политики. Но, безусловно, сегодня кандидат Тиллерсон проходил прием на работу. Это было интервью, безусловно, и он говорил вещи, которые нужно было говорить ему, поскольку сенаторы обоих партий, видимо, хотели такое. Но тон в Вашингтоне сегодня, судя по комментариям, которые я посмотрел буквально за эти 15 минут, такой, что вполне возможно, что какие-то сделки могут произойти. Трудно сказать, что будет сделано по поводу Украины. Вопрос очень больной, очень простой и очень эмоциональный. И особенно, знаю, в России, в Украине, в Америке не так это чувствуется. Но тем не менее мы понимаем, какой вопрос эмоциональный и сложный, по крайней мере, с нашей точки зрения здесь, на Западе. Но какие-то сделки должны быть сделаны, и общее мнение пока тех, кто не очень скептично и не очень критично относится к Трампу, что, видимо, поэтому он и может быть успешным, потому что такие сделки могут произойти. То есть какое-то соглашение по Украине, международное соглашение по Украине, может быть, будет произведено на какие-то уступки со стороны России, США и совместные действия на Ближнем Востоке. Но это идеальная картина, как-то вырисовывается, если бы носила розовые очки, что проблема Иерусалима решается, Израиль и палестинцы живут вместе, сирийская проблема урегулируется, а украинский вопрос решается на уровне международного суда, компенсации выплачиваются, и Россия, и Америка торгуются с другом, нефть устанавливается на $100 за баррель, и мир подвигается к общему состоянию. Конечно, более оптимистичная точка зрения. Но с точки зрения реалистичности мы знаем, реальности мы знаем, что, скорее всего, ошибки будут. Трамп сказал сегодня, что ему нужна удача, какая ему. И, безусловно, какие-то ошибки, поражения, которые мы будем смотреть, появляться будут в этом году, наверное, будут приписываться за счет неудачи или bad luck, как говорит Трамп. Поэтому, наверное, пока, если бы с точки зрения оптимистов, еще раз, оптимистов, и их достаточно много сегодня, и количество растет, я смотрю, последние недели, сделки какие-то могут быть сделаны, и, наверное, будет самым лучшим итогом первого или второго года правления Трампа на посту президента США.
Ну что ж, спасибо господину Ширяеву. Я к Марии Снеговой еще раз тогда перехожу, обращаюсь. Ну вот интересная еще одна цитата из пресс-конференции президента Трампа. Он говорил о том, что Россия будет пользоваться гораздо большим уважением. И Россия будет нас уважать гораздо больше. Да? Вот вы можете это как-то перевести с американского на русский?
Ну, это же типичный Трамп, что он будет таким президентом, таким великим стратегом, какого еще мир не видывал. Ну, соответственно, и с Россией. Он так урегулирует дела, что уж Путин точно его будет уважать, так уважать, как так никто другой не уважал.
Но это значит признание, что его недостаточно уважали. Вот в чем могли недостаточно уважать Владимира Владимировича Путина?
Мне кажется, что прежде всего Трамп имел в виду, что Россия недостаточно уважала США при президенте Обаме. Вот я во всем так его цитату поняла. И это старая линия Трампа, которая, когда он говорит о том, что слабая Америка, слабая Обама, все неправильно сделал. Потом еще, когда санкции ввел, он тоже, видимо, слабый. Правда, не совсем понятно, почему. Вот. Что касается того, как Трамп может выстраивать свою политику с Обамой, с Путиным. Ну, конечно, вероятно, что особенно если подтвердятся слухи о том, что послом американским в США будет назначен Томас Грэм, это Kissinger Associates и такой традиционный сторонник реализма, учета взаимных интересов разных стран в политике. Понятно,
что Ялте-2.
Ялте-2, и это плохая новость для Украины, потому что Украина в этом смысле не будет рассматриваться как какой-то приоритет для американской политики. В этом смысле все, что касается поставок оружия или, опять же, каких-то продвижений в части Донбасса, это придется все об этом забыть. Мы говорили про Китай, но гораздо вероятнее, то, как подчеркивали уже и другие коллеги, что здесь пойдет речь о размене каких-то именно ближневосточных сделок на решение Украины. И, конечно же, санкции, которые Россия мечтает отменить, а, как говорят разные утечки, в кулуарно обещал Трамп, и его коллеги обещали как-то помочь России с отменой санкций. Особенно с учетом того, что многие персональные санкции введены личным указом президента США. В этом смысле не потребуется согласие Конгресса. И в этом смысле Трамп действительно довольно неограничен. Соответственно, Россия наверняка будет пытаться использовать этот момент.
Что вы думаете о санкциях, действительно? Вот могут ли они быть ослаблены? Потому что позиция сейчас какая-то не очень ясная, и Тиллерсона тоже говорит, что санкции вредят американскому бизнесу, по сути. С другой стороны, вроде бы он не выступает за их смягчение. Ну, Дональда Трампа я просто не очень понимаю, его пытались об этом спросить, но ясного ответа, как во многих случаях, получено, в общем, не было.
Нужно время. Нужно, чтобы администрация укомплектовалась. Это, поверьте, все-таки произойдет ближе к лету. Нужно действительно решение о назначении посла. Это будет очень важный символический жест, и который нагружен будет политическим содержанием. Дело в том, что одна из проблем наших отношений, что мы мало зависим друг от друга экономически. Ну, возьмите, объем торговли у нас смешной. На пике, по-моему, был 30 миллиардов. С Китаем объем торговли 560 миллиардов долларов. Нет каких-то серьезных у нас экономических проектов, экономических интересов. А для Соединенных Штатов Америки, конечно, это очень важно. И это будет очень важно для Трампа в период его президентства. Поэтому я думаю, что нам очень важно сейчас не строить какие-то завышенные ожидания, не пытаться гнать картину, стараться понять положение Трампа. Оно сложное.
Помочь Трампу, да, лозунг к Кремлю такой.
Если хотите, да.
Сделаем
если
Трампу
хотите,
снова великим.
Если вы хотите, да. И если хотите, Кремль в какой-то степени эту линию проводил, по крайней мере.
И кибератаками?
Нет, зачем же? Стараюсь не усложнить положение будущего президента Соединенных Штатов. И здесь, так сказать, очень важно то, что, по крайней мере, и будущий президент, и будущий госсекретарь, был один очень важный момент. Они оба говорили, независимо от степени жесткости их оценки позиции России и тех или иных акций и отношений, они сказали, что нужен диалог. Я хочу вам напомнить, диалога же нет.
Как? Керри все время с Лавровым встречается чуть ли не раз в две недели. Это разве не диалог?
А вы загляните в нашу Конституцию и, соответственно, посмотрите американскую традицию. Внешняя политика – это исключительная прерогатива президента. Это российская Конституция, а в американской – согласие Совета Сената. Вот. Это как раз та область, где у них наибольшие возможности, и это та область, где они могут продвигаться, особенно учитывая то, что ведь у Трампа не обязательно у него заладится внутренняя политика. Он дал много обещаний. И часть...
Некоторые взял уже назад.
Вот, и часть из них завышена. Да, а будет идти коррекция. Будет идти коррекция. Ну, скажем, вот здесь упоминалась стена с Мексикой. Я вообще не понимаю, зачем стена с Мексикой, если вы возьмете данные за первую половину этого десятилетия, 2010-2015, вы увидите, что поток людей, переезжающих из Соединенных Штатов в Мексику, больше, чем поток людей, которые едут из Мексики в Соединенные Штаты. Нет этой реальной проблемы. Уж не говоря о том, что есть нафта, североамериканская зона свободной торговли, есть правила ВТО, и даже такой влиятельный человек, как американский президент, не может их просто так нарушать.
Да, это действительно интересная информация вот насчет переезда. Но это естественный поток, видимо, пенсионеры, да, там передвигаются куда-то.
Возможно. То же самое, как англичане потеплее, едут, да, в Испанию. Да, да, да. Да, потому что это там теплее, там дешевле.
Я еще на одну тему обратил бы внимание на пресс-конференции. Это конфронтационная ситуация в отношении нового американского президента с значительной частью прессы.
Да.
Часть журналистов задавала жестко, практически в одной теме больной для Трампа вопросы, а он пытался отвечать не очень, на мой взгляд, убедительно, уходя от этих вопросов, и в конце концов даже сорвался, когда отказался отвечать на вопрос представителя CNN, перешел к каким-то, ну, таким ярлыкам, скажем так. По-моему, вот как Виктор Борисович сказал, там, помочь Трампу, если бы меня спросили, как помочь Трампу, я бы сказал, что не надо ссориться с прессой.
Михаил, вот тут я с вами хотел абсолютно 100% согласиться. Ни один американский президент не может выиграть войну с прессой. В Америке есть конституция, есть первые 10 поправок, есть свобода слова. И журналисты в Америке – это та сила, с которой надо, ну, любому политику выстраивать корректные, так сказать, взаимоприемлемые отношения. Мне кажется, здесь действительно, учитывая уязвимые, так сказать, стороны будущей администрации. Здесь действительно огромная проблема, и чем быстрее Белый дом обратит на нее внимание, тем лучше.
Мария, что вы думаете на эту тему? Ну, действительно, Трамп вылился нынче дождь компромата после выборов, а теперь вот у него такая эмоциональная ответная реакция. Неужели ему никто не советует, что надо быть более сдержанным, да?
Ну, очень интересная действительно эта динамика взаимоотношений Трампа с прессой. Прежде всего, подчеркну, речь идет о основных мейнстримных крупнейших источниках, типа CNN, там, например, вот BuzzFeed, New York Times, Washington Post, которые изначально не взлюбили Трампа, но надо сказать, что они Трампом давал огромное поле для нелюбви, поскольку, в частности, как я уже говорила, только некоторые из утверждений Трампа оказываются верными. Абсолютное большинство того, что он говорит, не соответствует действительности. А потом Трамп обладает определенным характером. Вот это большая проблема, которую тоже стоит упомянуть в контексте, в частности, российско-американских отношений, что он очень неуравновешенный человек с такими нарциссическими тенденциями. Это заметно по его твиттеру. То есть стоит чему-то произойти, самому маленькому событию в США, которое как-то направлено против Трампа, он, как правило, обязательно напишет ответ у себя в Твиттере. И это настолько стало большой проблемой в последнее время, что уже различные советники пытаются ему сказать: уважаемый избранный президент, не могли бы вы несколько сдерживать себя или хотя бы передать пользование вашим Твиттер-аккаунтом кому-то другому? То есть это несколько беспрецедентно. Но вот именно в связи с ролью вот этих социальных медиа, я как раз хотела не согласиться с коллегой относительно того, что необходимо этому президенту дружить с медиа.
Хотите сказать, что через социальные сети он может действовать теперь напрямую и наплевать там на CNN и всех других?
Дело в том, как я уже говорила, да, что Трамп и медиа, основные, самые уважаемые американские медиа, не взлюбили с самого начала. И если уж говорить о том, каким образом он был представлен в основных медиа-источниках во время президентской кампании, то, как правило, очень негативно. Правда, очень много было публикаций о Трампе, потому что они приносили самое большое количество лайков и просмотров, опять же, медиа, и самое большое...
То есть негативный пиар тоже пиар.
Ну, негативный, как по Березовскому сработал, но самое главное, как говорят сейчас исследования, что аудитория Трампа и республиканцы, они просто не читают и не смотрят эти вот мейнстримные, как правило, леволиберальные СМИ. У них свои собственные источники информации, особенно поляризованные в силу именно роли соцсетей, поскольку на Фейсбуке и на Твиттере они так устроены, что они предлагают вам ту информацию, которую, так сказать,
ну, то есть вы собираете своих сторонников фактически и читаете
фактически
то, что вам приятно.
В пузыре. И в этом смысле это первая кампания в США, когда, несмотря на активное противодействие медиа Трампу, кандидату, он все-таки смог выиграть. Поэтому возможно, что мы наблюдаем вообще изменяющиеся отношения властей с СМИ.
Но с другой стороны, выиграть он сумел благодаря избирательной системе. А 3 миллиона человек, которые, собственно, больше, да, на 3 миллиона больше, которые голосовали за Хиллари Клинтон, тоже, в общем, сторону нельзя отбросить. Так сказать, арифметическое большинство было не на стороне нынешнего
это
президента.
Правда, но таким образом устроена избирательная кампания, которая основывается на избирательной системе американской, что здесь немножко трудно давать оценки. Если бы, опять же, решающим побеждал тот кандидат, который набирает наибольшее число голосов, то кандидаты в президенты иначе бы выстроили свою избирательную кампанию. В частности, они бы ездили не вот эти колеблющиеся штаты, которые сегодня имеют решающее значение, а в самые большие по численности, например, Калифорния, куда просто никто обычно не ездит, поскольку там известно, что демократы победят. А я, например, была на День благодарения в Калифорнии именно в маленьких городках, а не в крупных центрах. И там поразительное количество избирателей Трампа. Просто они не ходят на выборы, или голос не является решающим. То есть это трудно, на самом деле, сказать, кто бы на самом деле победил, если бы избирательная система была иной. Все не так однозначно.
Что вы скажете? Ну, социальные сети – это новый мир.
Ну, прежде всего, социальные сети – новый мир, но традиционную журналистику я списывать бы не стал. Есть пример, и пример очень убедительный. Это Ричард Никсон. Я думаю, что его падение, это, конечно, во многом особенности, что сыграли его характера и его отношения именно со средствами массовой информации. Потом здесь совершенно справедливо сказано, что вот эти социальные сети, особенно сейчас, социальные сети ведь они не существуют без воздушного пространства.
Америка... Но они взаимодействуют с прессой, безусловно.
Во-первых,
под что-то подхватывается, что-то
а во-вторых,
нет.
Извините, они в первую очередь отражение общества. А общество расколото. Mm-hmm. Причем расколото пополам. И расколото оно последнюю четверть века. Такого не было с 90-х годов 19 века, чтобы вот это приблизительное равновесие. И оно расколото, оно окуплено, оно поляризуется. Активисты демократов, которые задают тон партии, рядовые активисты, они идут влево, активисты республиканцев идут вправо. Поэтому, возможно, этот фактор, вот этот сетей, нивелирует. И потом, мне кажется, совершенно справедливо говорили об этих особенностях кампании. Ну хорошо, это все было заранее известно. Это заложено в Конституции Соединенных Штатов.
Да.
И мне кажется, это в первую очередь ошибка штаба Хиллари Клинтон. Их второй раз подвела самоуверенность. Первый раз они недооценили Обаму, второй раз они недооценили Трампа.
Слушайте, ну, с другой стороны, на фоне Обамы, у действительно успешного президента, казалось, что все легко пойдет, понимаете? Можно будет с недостатками кандидата, с известными всем недостатками, тем не менее продвинуть на фоне успеха рабочие места, там рост добычи нефти, то-то-то. Масса плюсов, которые не заметил вот этот избиратель, как вы сказали, стального пояса, да?
Ржавого, да.
Трасбелл. Вот, вы знаете, да, это так. Есть еще более сильный аргумент. Обама же уходит из Белого дома с одобрением 52%.
А его это стандартно или нет?
Извините, его предшественник Буш ушел с 26%. Угу. Больше было у Клинтона. Но Клинтону досталось золотое время Америки. Это не было время Обамы. 90-е годы. Это не тот период, который достался Обаме. И до сих пор статистика всегда говорила, что самый верный показатель того, как будут голосовать американцы, это рейтинг одобрения уходящего президента. Вот. Соответственно, считалось, так сказать, что это тоже очень серьезный аргумент в пользу Хиллари Клинтон. Но мне кажется, что основной просчет – это просчет штаба и просчет самоуверенности. И, если хотите, определенный просчет элиты. Да, элите хорошо. Да, Америке побережье, Атлантике и Тихий океан. Да, она выиграла, действительно, от глобализации. Но очень многие люди, они себя почувствовали лишними на этом празднике жизни. Их доходы не увеличивались в течение, начиная с 2000 года. Доходы индивидуальные, доходы домохозяйств. Росли доходы верхушки и людей, которые оказались успешно включенными в этот процесс. А если ты не слышишь этих людей, понимаете, Америка такая очень несовершенная страна.
Вот есть такое понятие, как американская демократия. Значит, будь готов к тому, что на выборах тебя могут ждать большие неприятности.
Хорошо. А еще один вопрос все-таки связан со словом «компромат». Ну вот, представим себе, что вчерашний-позавчерашний компромат на Трампа вылился бы в ответ во время кампании на те утечки, которые были сделаны хакерами, предположительно российскими, предположительно, как пишут, натравленными Владимиром Путиным. Вы можете такую ситуацию представить? Вот этот встречный компромат, который тогда бы, а не сейчас, появился.
А, то есть вы имеете в виду, если бы компания...
Ну, вот то, что сегодня тут так неудобно обсуждать в студии, там всякие детали нехорошие, да, вот они бы появились. Ну, хотя бы даже на одну назовем историю, там, скажем, с якобы предложениями там по бизнесу, которые, так сказать, шли из России, например, Трампу. Я уж про более крутое не буду.
Вы имеете в виду, что если бы Кремль
решил слить? Да, все это всплыло бы, и демократы бы начали, так сказать, по этому уязвимому месту бить. Вот Трамп ездил в Россию, вот у него были там такие приключения, а вот еще он может быть и подкуплен. Ну, что тогда было бы?
Ну, дело в том, что Трамп уникален еще тем, что он показал себя довольно неуязвимым к разнообразным утечкам компромата.
Опять силиконовый герой.
Уж чего только, да, тефлоновый рейтинг.
Да, да.
Уж чего только на него не сливали во время кампании, и тем не менее, каждый раз, когда штаб Хиллари думал, ну все, это уже ему конец. И действительно, даже в самый последний момент уже был фактически за неделю, там за пару недель до выборов, был момент, когда даже от него стали отказываться коллеги по республиканской партии. И несмотря на это, все равно он победил. В этом смысле определенно есть некий социальный запрос, который устал от истеблишмента, который хочет что-то новое. И я бы добавила к тому, что говорилось о просчетах демократов, важный фактор, который не был назван, это личность самой Хиллари, которая просто очень не любит США. Ее не любят, ее уже раз уже показали, что ее не любят в 2008 году. И тем не менее, все равно было известно, что она пойдет. А люди, даже демократы, не хотят Хиллари. Вот устали они от Клинтонов, они хотят.
Ну, теперь не будет. Будет Трамп, вот, и вот мне кажется, все-таки самое интересное, хотя у нас времени мало, это русский фактор. Давайте мы попробуем сделать все-таки по прогнозу. Виктор Ильич, как будет действовать русский фактор? Вот сегодня по пресс-конференции Трампа этот русский фактор, так сказать, мы видели наяву.
Но ведь русский фактор – это не некая застывшая реальность. Это же политика, это живое дело. Наверняка идут определенные переговоры и консультации. И очень многое зависит от позиции нашей стороны тоже. Будут ли это чистые слова? Выдвинули ли мы серьезные предложения? Готовы ли мы обсуждать вообще мировую архитектуру? Роль Соединенных Штатов?
Так что-то уступить надо. Ничего же не уступает Россия. Взяла и...
Вы знаете, не уступают обе стороны. Но, скажем, готовы мы признать тот факт, что пока что Соединенные Штаты остаются единственной супердержавой, что удельный вес Запада, в целом Запада, в экономике, в политике, он пока что перевешивает удельный вес Востока, что миру нужен не только проповедник, но нужен полицейский, и здесь кто-то должен занимать это место. То есть готовы мы выстроить какую-то рациональную систему отношений с Соединенными Штатами, признавая их роль, место, интересы, и добиваясь от них такого же признания в отношении,
или нет.
В отношении нас. Или же мы к этому, так сказать, или же мы к этому не готовы, там, ну, в силу самых разных
Понятно.
Причин.
Мария, ваш взгляд, минутка есть.
Думаю, что речь пойдет о том, что о каких-то уступках в Сирии, в ближневосточном конфликте, тем более, что Россия там какие-то в последнее время осуществляет какой-то прогресс, соответственно, будет, видимо, попытка договориться с Россией по этому поводу в обмен на большую гибкость по Украине. Вот то, что с чего мы начали, может быть, какой-то референдум, какая-то формальная процедура того, чтобы признать легитимность Крыма, ну и, соответственно, ослабление санкций или временная заморозка санкций, например, со стороны администрации Трампа.
Ну что ж, это интересные действительно прогнозы. Я благодарю гостей нашей студии Виктора Кувалдина и Марию Снеговую. С нами был недолго, к сожалению, Эрик Ширяев из Соединенных Штатов, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать».